Информационный салат.
Снова здравствуйте. Это информационный салат, или салат из информации, и я его бессменный ведущий Иван Сурвила. Рад приветствовать вас. Это почти что свобода выбора, только выбор за вас был сделан еще в среду. А сегодня не среда, сегодня пятница. Поэтому я знакомлю вас с самыми великолепными и шокирующими новостями. Первый из которых — лампочка в моем университете в аудитории номер 9, в которой проходила консультация трехчасовая по самому бесполезному в мире предмету древнерусской литературе, выдает очень-очень странный код, начало которого расшифровывается четырьмя английскими буквами DCFK, а далее идет циферное обозначение. К сожалению, периодичность оказалась нецикличной, и выяснить, что именно говорила лампочка, не удалось. Но в любом случае, вот эти вот сообщения были куда более осмысленные, чем то, что говорил нам наш лектор. Большое вам спасибо за такие прекрасные консультации, на которые стоит ходить всем, даже если вы не учитесь в нашем университете, даже если вы не учитесь вообще.
Ректор?
Почему ректор? Я сказал преподаватель, вы что?
Вы сказали ректор. Ну, не важно.
Ректор
не
тоже
важно.
Прекрасное слово. Ну, а вторая новость, значительно менее важная, конечно, относится к физикам-теоретикам из United States. Америка! Проклятые американцы опять проводят свои проклятые исследования, но они совершенно бесполезны, естественно. Вот что им удалось выяснить. В холодной темной материи скорость гравитационных волн уменьшается, подобно тому, как уменьшается скорость света в прозрачной среде. Но, тем не менее, величина эта настолько мала, что зафиксировать ее экспериментально невозможно. В принципе, это конец новости, она в одну линию заключается, потому что что еще могли американцы, да, такое придумать? Но вот британские ученые, British Scientists, занялись работой куда более прикладной и не менее интересной. И установили, ну, провели самые широкомасштабные исследования в этой области. Scientific Reports и просто Science Journal вместе выступили. Коллаборацию, так сказать, совершили исследовательскую и выяснили, что распространение вкусов, может управлять сознанием человека. Это, в принципе, конечно, новость далеко не новая, да, там и с запахами экспериментируют в супермаркетах и так далее. Но вот касательно общей модели поведения и вкусов, исследований, ну, значительных не проводилось. В общем, ребята во главе с Читан Ви, замечательным ученым, выяснили, что кислый вкус способствует тому, что человек идет на риск. И, как сказал замечательный журнал N+1, русский научный, если вы хотите попробовать поговорить с людьми, обязательно выпейте перед этим воды с лимоном. Может быть, тогда у вас что-нибудь получится. У меня вот не очень получается, поэтому я перехожу к Ивану Александровичу. А когда вы мне расскажете, когда можно будет дорассказывать историю про мою любимую женщину, которая поехала в Южную Америку?
Сейчас!
Нет.
Я вам расскажу сейчас, когда можно будет ее рассказать, понимаете?
Если честно, я вас обманул, просто хотел привлечь к дискуссии, потому что вы мой единственный гость и собеседник. Я хотел рассказать, почему у человека такой большой мозг.
Давайте.
Вот 50 тысяч лет назад.
Так.
Нет, 100 тысяч лет назад.
Какая интересная дискуссия.
Существовали люди.
Надо же.
И люди были разные.
Офигеть.
Неандертальцы, кроманьонцы, вот эти вот странные люди. Но геном человека был схож с геномом обезьяны, условно, на 99% фактически до того, как вот началась вот эта антропология всякая, да, развитие человека и так далее. Что же помогло человеку развиться? Что, вернее, помогло развиться его мозгу? Неизвестно, когда и каким образом, но внутри его гена отпочковался геном NOTCH2, который отвечал за развитие мозга. А вот у неандертальцев, несчастные, которые вымерли 50 тысяч лет назад, а, ну, самая такая длительная их ветвь 10 тысяч лет назад, этого генома не появилось, в результате чего не развивался мозжечок. Ну, то есть, опять же, ученые английские, я сейчас, к сожалению, не смогу сказать школу, которой они принадлежат, провели исследования, ну, когнитивисты очередные, и выяснили о том, что большинство когнитивных функций прямо напрямую, да, коррелируют с размером мозжечка. Вот, в связи с этим они там создавали модели кроманьонцев, да, мозга, модели неандертальцев. И даже несмотря на то, что они примерно одинаковые размеры имели, ну, в отличие там от мозга обезьяны и других предков человека, у которых этого гена просто не находилось, структура мозга была совершенно различна. То есть у неандертальцев левое полушарие было значительно больше правого, мозжечок, мозолистое тело не развивались. И, ну, конечно, тысячи взглядов, да, существует на эту проблему, там, вымирание неандертальцев — это такой, ух, значительный этап исторического развития, куда более значительный, чем СССР, да простит меня Дима, вот, то есть одной из версий можно считать вот развитие непропорционального мозга, а именно мозжечка. И это замечательно. А вот аспирантка моего преподавателя, которая поехала в Эквадор, в конечном счете, стоит пересказать, да, наверное? В общем, она поехала в Эквадор от Марисы Тереза, получила грант, собрала группу исследовательскую в виде одного человека себя, аппаратуры, пяти мулов и трех сопровождающих, и отправилась в горы исследовать язык племени, которое выходило на грани вымирания, то есть эмигрировавшее от людского общества 500 лет назад. Это я в прошлый раз рассказывал, не буду подробно, поэтому... В общем, она попала в племя удачно, без своих сопровождающих, начала изучать их обычаи, с помощью там толковых этих книжек составлять словари с самого нуля, выяснила, что у них видовременная форма соотнесена с глагольной формой, с родом и так далее. Погружалась вместе с ними по горло в воду, чтобы более плотная среда не давала распространяться звуку. В общем, занялась наукой, так сказать. Единственное, о чем я не успел упомянуть, это о кризисе первобытного гения, о тотальной трагедии, которая, ну, в принципе, осознанно не была до конца. В общем, в этом племени она познакомилась с юношей, 14-летним, то есть для нас 14 лет это еще подросток, все дела. Сейчас же люди значительно медленнее развиваются, а для них это уже настоящий охотник и так далее. Продолжительность жизни у них там тоже, наверное, лет 35, мы, конечно, так не узнали. Но при условии, что все крупные животные в местности вымерли, и там, то есть процент голодающих у них явно увеличился. В общем-то, этот 14-летний мальчик стал воспринимать ее как друга своего, как товарища. Ну, они там несколько месяцев вместе прожили, это не так сложно. И в один из дней он потащил ее вместе с собой в горы, говорит, я там покажу тебе, мол. Ну, он, естественно, сказал не я покажу, а что-то на своем языке. И вытащил в ее огромную пещеру, такого гротового типа. И тут женщину постиг шок, надо сказать, потому что все стены этой пещеры были расписаны знакомым ей языком. Испанскими и английскими словами. В несколько рядов, 4 метра. И, ну, по периметру там, наверное, метров 10, вся пещера была убористым, вернее, сначала размашистым, потом убористым почерком расписана. Оказалось, что вот этот мальчик, неизвестно каким образом, то есть вообще никаких догадок нет, нашел испано-английский словарь. И вот, наверное, если бы, то есть он родился даже в средние века, то был бы крупным ученым, там, гением и так далее. Насколько велика тяга человека к познанию, он не понимал, что обозначают символы, которые нашел. Ну, у него-то не было познания ни в одном из языков, ясное дело. У него даже глагольной формы не было, бедный мальчик. Вот. Но он пытался понять и списывал стены раз за разом, раз за разом. Он, то есть, там 400 страниц в этой книжке, половины там не было, все равно он достаточно большой объем, и каждый вот этот вот разворот он переписывал, 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 переписывал. Забрать его, конечно, не было никакого шанса, потому что для него попасть, ну, в иную среду, это, я не знаю, это страшное преступление было бы с ее стороны его вычесть куда-то. Объяснить она ему тоже ничего толкового не могла. Ну, то есть как, она там рассказывала, что они друг друга начали понимать, но она ему некоторые обозначения с помощью рисунков пыталась передавать, потому что, например, большинство явлений или животных упомянутых, это словарь достаточно современный, был там 1960 года или около того. Ну, то есть она туда отправлялась в 90-х, наверное, 30 лет, конечно, прошло, но все равно... Там уже компьютеры и так далее, вот это все было. Мальчик не знал, например, что такое, ну, кроссовки, условно. Ведь они ходили на бедренных повязках, у них там все время тепло и так далее, хорошо, отдыхали. В общем, ей пришлось покинуть это место, к сожалению, и так ничего юноша не узнал. Ну, единственное, что вот там можно было объяснить. Это очень печально, но самое главное, что гранты свои она оправдала, ведет до сих пор исследование, все удачно, а ведь могла бы вернуться, когда ее провожатые бросили. Хорошо, что этого не произошло. А вот она нам еще рассказала одну историю. Она очень похожа. На самом деле ничего общего нет, но уж раз я начал, эти, знаете, филологические приколы. Аспирант ее занимается географией, то есть основанной на языке. Он изучает языки и с помощью расшифровки текстологических данных пытается там отследить, условно, допустим, каким-то перемещение племен. И вот одна из работ... Он как бы, ну, позвонил нашей преподавательнице, она к тому моменту, она занимается общим языкознанием, на тот момент уже, наверное, лет 30 преподавала латынь. Говорит, здравствуйте, у вас там как дела? Он говорит, отлично. Он говорит, можете мне расшифровать письмецо? Она говорит, конечно, могу. Он отправил ей письмо римского солдата. Римский солдат ходил там в каком-то веке, черт его знает, в Зауральские горы в поход. Ну и, значит, он привез ей письмо, она посмотрела на него и поняла, что не понимает ни одного слова. Человек с 30-летним стажем латыни. Ну, она, то есть, как бы сразу оговорилась, если слово написано, ну, неправильно, для нее не составит большого труда там найти где-то в словаре или подобрать похожее по значению, потому что, ну, она, конечно, на латыни мыслить не могла, но, то есть, как бы, Ну и изъясняться, ведь язык-то не разговорный. Ну, то есть читал настолько свободно, насколько это возможно для современного вообще понимания языка. Боже мой, это было очень страшно. Так вот, ну и с трудом, с большим трудом она смогла понять вводную часть introduction письма, то есть обращение там к жене, рассказ о том, как у них все хорошо, все замечательно, и шаг за шагом начала приходить к выводу, что это какое-то ужасно извращенное хетское наречие присутствует в письме. То есть народ из Дальнего Востока наведался за Урал в составе римских легионов. То есть это слегка смутило ее. И, то есть, она планировала, да, что письмо там небольшим объемом она расшифрует там, ну, за несколько дней. 4 месяца она провела в его расшифровках. В Ленинской библиотеке, говорит, торчала, отдыхала, очень круто. И в итоге, ну, ему же нужны были топонимы, катайконимы, вот эти все имена географические, гидроним и так далее, чтобы распределить, там, понять, кто откуда куда шел. Ничего не вышло. Она, говорит, вернула ему этот листочек. У каждого населенного пункта, там, условно, или племени стояло 6 знаков вопроса и пометки. К чему я это говорю? Потому что скоро надо будет слушать музыку, через 4 минуты. А пока я вычитал интересную информацию о том, что генетика современная в курсе антропологии зачастую идет вразрез с географическими представлениями людей о перемещении народов и так далее. Сейчас я вам найду интервью одного замечательного ученого из Российской Академии Наук, который занимается исследованием вот, останков и так далее тел. В работе уделено огромное внимание европейскому, в смысле, развитию европейского населения. То есть ареалы и население, да, то есть европейское население пребывало неравномерно в 3 потока, в 3 основных, так сказать, стадии. 5000 лет назад, 7000 лет, 47 и 40 тысяч лет назад, соответственно. То есть если же классическая география и науки исторические, занимающиеся раскопками почвы, распространение населения из центральной части, то исследование самих биологических останков рассказывает нам о том, что на самом деле движение происходило с севера, условно. И вот как замечает ученый, антропологии и генетики легче работать там, где письменные источники заканчиваются, и заканчивается вот классическая наука. Ну, то есть классическая наука, в условном, ее предательная база источников письменных зачастую фактологические ошибки вносит огромные в исследования. И в целом, то есть ему видится, влияние генетики существенно возрастет в будущем, и антропология сведется именно к анализу биологических останков и так далее. Вот. А после музыки мы поговорим о шведских школах, потому что что может быть лучше расовой сегрегации шведских школ?
117.2.
Знаете, что случилось сейчас? Слушатели, слушайте, слушайте, как там гремит со всех сторон. У меня компьютер завис. Впервые за 10 месяцев работы радио завис компьютер эфирный, представляете себе? Поэтому сегодня он сейчас отвиснет, музыка будет, знаете ли.
А я все еще здесь?
Да, вы еще здесь, конечно.
Ура, я вернулся.
Да, эфир идет, а вот музыка что-то не хочет.
Ну, я, может быть, сам спрашиваю.
Зараза такая. Хотите, давайте.
Я, к сожалению, помните, у вас в прошлом эфире была замечательная песня, которую вы сами написали. Забыл ее ноты. И слова, если честно, тоже забыл, но я бы с радостью ее спел.
Я бы тоже, если бы я помнил, что я когда-то написал, да.
Ну, тогда я расскажу еще об одном исследовании, почти с сайта kramola.org. Очень бы хотелось рассказать об египтянах, которые с помощью силы мысли строили пирамиды, но я не нашел материала по этому поводу. Единственное, с сайта rentv.ru. А давайте вы меня музыкой оборвете неожиданно. Вот это будет поворот сюжетный.
Но после того, как вы спалили этот сюжетный поворот, он вовсе не поворот уже, а так.
Давайте мы
линия.
Забудем об этом, да?
Давайте забудем.
Я надеюсь, что те, кто слышал, изволят забыть. И тогда это будет приятный сюжетный твист.
Извольте, давайте.
Вот. Еще одна группа исследователей европейских занялась социологическими опросами. Но социологическими опросами в области медицины и привела замечательную, великолепную статистику. 1000 пациентов из 10 тысяч клиник смогли доказать, что внешний вид лечащего врача очень важен. Большинство людей посчитало, что самым надежным врачом, ну и компетентным в своей области, является человек в брюках, рубашке и белой халате. А вот прежде люди были склонны доверять менее всего. Около 53% респондентов из 2500 человек высказали свое желание касательно того, чтобы врач приходил к ним именно вот в таком формальном виде. И сказали, что от этого в существенной роли зависит их отношение к будущему, так сказать, лечению.
А так сказать, черты лица врача не исследовали? Там усы, причесочка ёлки такой стандартный, нет?
Доктор Комаровский — это легенда.
Легенда. Легенда.
Вы сажаете дети под кондиционер? Кондиционер детям необходим.
Да.
А если взрослым кондиционер нужен, то детям кондиционер необходим.
Да, это два разных слова, как вы понимаете.
Да, один для белья, а второй вот этот вот наверху.
Да-да-да. Waiting for shutdown. Никакой не shutdown, а наоборот. Как наоборот, вот в рублю. Ага.
Shutdown наоборот?
Не вспоминается что-то, да, у вас? Ну, послушаем пока, прервемся на пару минут.
Информационный салат.
Я просто сейчас планировал отправиться на шоу «Голос дети», который проходит в United States. Для того, чтобы пробоваться туда, ну, кажется, не пройду. Поэтому самое время рассказать о Кембридже, об одном из старейших учебных заведений, об одном из самых престижнейших в мире. Совсем недавно замечательная партия лейбористов, от слова «лейба», видимо, прям вот чувствуется же, как они защищают права рабочих, пожаловались на Кембридж в связи с тем, что они очень плохо следуют принципу diversity и так далее. Говорят, у вас очень мало черных учеников. Ну, в принципе, такова была претензия партии лейбористов. Всего 65 человек в 2000 в Кембридж, чернокожих. Темнокожих, если, господи, ужасно просто. Так вот,
отвратительно. Самая неполиткорректная программа у нас на радио, исправляйтесь.
Я очень извиняюсь, простите меня, пожалуйста, Христа ради. Это ошибка из-за того, что я человек советского менталитета.
Это новость.
Ну так вот, лейбористы пожаловались, что всего 65 темнокожих студентов было зачислено на курсы первый. В связи с чем Кембридж ответил: вы знаете, ситуация такова, что мы зачислили около 33% темнокожих, которые смогли сдать свой тест на высший балл. То есть единый государственный тест у них тоже есть, это, с которого мы скопировали наши государственные экзамены. И из 10 миллионов человек, проживающих на территории темнокожих, всего 177 сдало его на высший балл. И из них 1/3 поступила в Кембридж.
Толерантность!
Ну, моя следующая статья, я так скромно сказал, я ее автором являюсь, несомненно, как раз посвящена этому прекрасному вопросу. Где-то полгода назад, наверное, я наткнулся на канал шведа, Angry Foreigner он называется, или, да, Angry Foreigner, по-моему, ну, который рассказывает о том, как прекрасно жить в самой развивающейся социалистической стране на свете, Швеции. Он начал с обзора новостей, ну, это, наверное, был конец 2017 года, да, о количестве преступлений и их этническом расовом составе. Во-первых, он уделил внимание тому, что Швеция впервые там, с 1800 года отказалась полицейский репорт делать касательно того, какой состав этнический и национальный имеют преступники. Ну, то есть, конечно, отчет был сделан, но не был опубликован впервые. Там, то есть он публикуется каждые 8 лет, а тут вот что-то решили не делать этого.
Просят повторить название канала, потому что эфир якобы только что прервался.
Angry Foreigner он называется. Так вот, и он начал вообще рассказывать о политической обстановке, так сказать, которая сейчас сложилась в Швеции, о первом феминистическом правительстве. Ну, репортаж на английском ведутся, но он прям делает на такую аудиторию широкую, поэтому язык очень простой, даже если я с 4 классами образования смог его понять, то есть, ну, это вполне хорошо и удобно. И рассказал о том, что первое феминистическое правительство, как гордо себя называют 6 женских министров Швеции, ненавидит женщин больше, чем все остальное население Земли минимум. Он начал с того, что, во-первых, для женщин в Швеции нет возможностей для самообороны, потому что даже ношение баллончика у них строго карается, так же, как у них воровство, условно. Более того, у них запрещено создание курсов по самообороне для женщин. Они не могут, то есть, свобода объединений, конечно, все дела, били о правах, но это в другой стране, видимо, не в Швеции. И огромное внимание он уделил обучению в школах, то есть культурному его аспекту. В связи с большим потоком иммигрантов начали создаваться школы с этническими укладами. То есть, например, то есть, как у нас, да, вводят религиоведение, мы жалуемся, а вот у них просто шариат начали вводить в школах, условно говоря, да. То есть в классе происходит сегрегация местным мальчикам, детям иммигрантов, которые там из закрытых областей у них сначала приезжали, а потом вошли в состав населения, то есть национального, да, разрешают и учат действовать по традициям собственной культуры. Ну, то есть, для них вообще нормально там положение женщины, которая не может входить в мечеть и так далее, да, условно, вместе с мужчинами есть. А шведским мальчикам попутно вместе с этим, о том, как нужно уважать женщину. о том, какие женщины замечательные и равноправные вместе с нами. И при всем при этом правительство, ну то есть и полиция в итоге, да, не уделяет никакого внимания преступлениям, которые происходят вот в этих закрытых районах там. Ну то есть они условно, конечно, закрыты, но если у тебя там 70% населения иммигранты, можно назвать так сказать, женщины местные не могут пожаловаться в полицию, поскольку боятся условно выйти из дома. А даже если жалуются, их жалобы вообще абсолютно не рассматриваются. И это приводит к тому, что в одной среде у нас идет нагнетание обстановки, да, то есть феминизм, там, вот это все, взяли лак, круто. А в другой, по факту, то есть, ну, не поощряются, а игнорируется насилие домашнее, условно, в радикальных его формах. Вот о чем рассказывает этот парень. О том, как в Швеции жить круто, и о том, что бесплатные бассейны еще с 1930 какого-то года больше не помогают. Но вообще, бесплатные бассейны — это круто. Вот.
Вселенная показывается шведам во всех своих аспектах. Не, ну это поворачивается просто всеми своими сторонами.
Это достаточно забавно, да, несмотря на то, что у них один из самых высоких HR на свете. Конечно, они никак не платят еще безусловный доход всем своим гражданам, там, $652 в месяц. А при этом еще самое интересное, что да, он рассказывал о тяжких преступлениях, о двух иммигрантах, там, 18-летнем, 16-летнем парне, которые совершили изнасилование девочки шведской, и одного из них там осудили на несколько лет и отправили в домашнее государство, на родину к себе, а второго просто отправили в родное государство, потому что ему 16 лет, по шведским законам его не могли судить. То есть, а что с ним произошло на родине, это никто не знает, может, он там и не сел абсолютно, а это всего 2 года там пара отдыхал в камере, его старший соратник. Если бы я эмигрировал, то эмигрировал бы только в Швецию. Самая лучшая страна на свете. Ура!
И самая лучшая страна на свете — это Уганда.
Уганда.
Ну, конечно.
We know the way.
We know the way.
Мы как раз не находимся...
Так сказать, совершенно в другую сторону.
Слава богу, что мы находимся с ними в политическом сотрудничестве.
Да,
а ведь немногие знают, что именно из Уганды можно попасть в самую чудесную развитую страну на свете — Ваканду.
О-о-о!
Изведать все супервооружение. Так вот, еще один интересный факт, да, об этом я узнал сегодня. Большинство учеников в иммигрантских районах вообще не выходят в Швеции из школ со средним оценкой удовлетворительной. Это великое счастье для шведского сейчас подростка. Впервые средняя оценка, у них там 100-бальная шкала, да. Ну, то есть оценки ставятся, я не знаю, по какой именно, тест проводился по 100-бальной. То есть с 67,3 пунктов он впервые упал до 65,2, а это минимум 1987 года, то есть на 20 лет назад откатилось образование Швеции, но произошло это именно статистически благодаря тому, что упал общий уровень. При условии, что жители неблагополучных районов, да, Бергеншен или Гетеборг, ну Гетеборг, кстати, совсем недавно попало в это число, показывает вообще практически отрицательную статистику. Меньше 50% людей выполняют этот тест на минимальный балл. Это фантастика какая-то. И в итоге, при переходе из 9 в 10 класс, у них там тоже какая-то есть своя система аттестации, 7 из 10 учеников тесты проваливают. Вот.
То есть они оценивают образование только вот по этим тестам? Или ну, как еще?
Да-да-да-да-да, разумеется. Ну, рейтинги они составляют на их основании.
Конечно. А известно, что это за тесты? Ну, что ну, там, вот просто какие-то общие вопросы?
Да-да-да-да-да. Ну, я так понимаю, что они такие же попредметные, как у нас. Это примерная аттестация просто для перевода. То есть, как у нас ГИА. Система-то примерно одна и та же.
Ну, просто же... ГИА мы можем там сдавать по русскому языку и математике, а можем сдавать ГИА по биологии, да, мы можем выбрать.
Ой, я, к сожалению, знаете, не ознакомился до конца с этим вопросом касательно того, какие именно предметы они там сдают.
То есть это обязаловка? Вот,
да, это аттестация, общегосударственная аттестация. Нет. Вот и огромный процент, 7 из 10 в неблагополучных районах, не по всей Швеции, разумеется, но ее не проходят вообще. То есть не имеет возможности получить диплом даже о среднем образовании.
Обленились. Под воздействием социальных благ. У вас осталось 30 секунд, дорогой
ну,
мой товарищ.
Социальные блага в тех районах, мне кажется, это дело абсолютно несбыточное. Когда я перееду в Швецию, эмигрировав из России, то есть в ближайшие 4 дня, я вам обязательно расскажу. А в следующий раз я поведу вам о семье, которая попыталась бежать в США, притворившись политическими эмигрантами. Это замечательная история. Всего вам самого лучшего. Счастья, здоровья, любви, удачи. Да хранит вас Господь.
Еще раз, как канал называется?
Angry Foreigner.
Спасибо. Олег Ян через 3 секунды. Нет, не через 3 секунды, через 3 минуты.
Информационный салат.